Цифровые грезы.
Новые технологии способствуют увеличению и смертности, и рождаемости. Эры сменяют друг друга. Победители появляются и исчезают. Каждую минуту сотрясаются основы, на которых стоит наше общество, рушатся общественные институты. Старое уступает место новому. Когда мореплавание стало потенциальным источником конкурентного преимущества, процветание пришло в такие города, как Венеция и Лиссабон. Позже развитие железных дорог лишило их экономической значимости, превратив в туристические центры. В то же время возникли новые важные дорожные узлы. Затем появился автомобиль, потом самолет. Так же, как Петра в свое время потеряла свое значение для коммерческого развития Ближнего Востока, превратившись в археологическую площадку, компьютеризация лишит жизни многие обитающие на Земле виды коммерческих животных и даст толчок развитию новых видов. IT сжимает пространство и время. Мы живем в мире, который постоянно уменьшается в размерах. Киберпространство, когда-то изображенное писателем Уильямом Гибсоном как коллективная галлюцинация, это седьмой континент. У нас уже нет рабочего места, у нас есть рабочее киберпространство, жизненное киберпространство. Иммигранты нового поколения – виртуальные иммигранты. Они будут устраиваться на работу в других странах, даже не показывая своего лица. Вместо того, чтобы перемещаться физически, люди будут перемещать свои идеи и мысли. Это совершенно новая игра, по совершенно новым правилам. И организации, не сумевшие приспособиться, умрут. IT обеспечивает полную прозрачность. Те, кто имеет доступ к информации, бросают вызов любому авторитету. Глупого, покорного, забитого потребителя, сотрудника или гражданина больше нет. Избиратели бросают вызов политикам, подчиненные начальникам, студенты профессорам, пациенты врачам, дети родителям, клиенты компаниям и женщины мужчинам. Всякий, чей приоритет исторически покоится на информационном пространстве, получает вызов. Вызов от индивидуумов, организаций и целых регионов, которые получают доступ к той же информации. Это перераспределение власти. Власть теперь принадлежит народу. Идея бунта витает в воздухе, потому что компьютерная эра сорвала одежду с короля, сделала Билла Клинтона прозрачным, сделала General Electric прозрачной, сделала ООН прозрачной, сделала вас прозрачными. Да, вы тоже прозрачны. IT позволило вам стать анонимными. Вы можете создать свой имидж или открыть кафе в интернете. Вы можете быть кем угодно. Вы можете быть мужчиной или женщиной, молодым или старым, белым или черным. Решать только вам. Но IT не сделало вас невидимым. Наоборот, мы все оставляем следы. Каждый раз, когда вы выходите в интернет, вы оставляете след. Каждый раз, когда вы пользуетесь своей кредитной карточкой, вы оставляете след. Когда вы звоните по телефону, вы тоже оставляете след. Эти следы могут быть использованы по-разному. Информация может быть использована, чтобы привлечь преступников к ответственности или клиентов в магазин, педофилов или библиофилов. Нравится вам это или нет, но мы все превращаемся в самосегментирующихся потребителей. Компании, организации и власти могут всегда определить, кто еще оставляет подобный след. Людей со схожими вкусами, наших двойников или воображаемых сородичей в киберпространстве. И мы тоже это можем. Полная прозрачность неизбежно выявляет тех, кто не вносит никакого вклада в создание ценностей. IT несет смерть посредникам или той их разновидности, которую мы сегодня имеем. На смену им придут инфопосредники, информационные брокеры, то есть люди или фирмы, которые будут выступать в роли агентов по закупкам для покупателей и в то же время в роли торговых представителей для продавцов. Их появление приведет к исчезновению бесполезных участников цепочки создания добавленной стоимости. Это могут быть новые игроки или существующие фирмы, которые освоили новый вид деятельности. 3 года назад уже до 20% американцев, собираясь лететь куда-либо, покупали свои билеты напрямую у авиакомпаний. Их доля неизбежно возрастает. Зачем отдавать деньги транспортному агентству? Зачем отдавать деньги оптовику? Зачем платить компании звукозаписи? И зачем идти в магазин, когда есть электронный магазин? IT совершенствует рынки. Вначале были рынки. Мы торговали. Люди занимались товарообменом, меняли товары на товары, а позже товары на деньги. Цена стала носителем информации. Чтобы получить представление о качестве товара, его достаточно было просто потрогать. Вы могли выбирать, щупать и нюхать помидоры, рыбу, бижутерию, все что угодно. Но по мере того, как товары становились сложнее, а расстояние больше, возник информационный дефицит, а обратная связь замедлилась. Возникала неопределенность. Рынки начинали испытывать затруднения в своей работе. Нашей реакцией было создание иерархических организаций. Мы начали производить все необходимое внутри этих организаций, вместо того, чтобы приобретать это на стороне. Рынки и организации, по сути дела, выполняют одну и ту же функцию – обеспечивают человеческий взаимообмен. В действительности, компания – это не что иное, как маленькая частная плановая экономика. Люди, а не деньги, координируют ее деятельность. Компаниями управляет план, а не цена. Долгосрочные контракты предпочтительнее непрерывных переговоров и разовых сделок. Создание иерархии снизило неопределенность, и это сработало. Увеличение эффективности зачастую было колоссальным. В информационной пустыне правят компании. Но теперь мы снова вступаем в информационные джунгли, где, как и раньше, вся информация передается через простое ощупывание товара, через касание пальцами. Мы вернулись на уровень базара. Однако теперь этот базар в киберпространстве, по соседству, но в сети. День ото дня рынки становятся все более эффективными благодаря информационным технологиям. Рынки поглощают иерархии, коммерческие и некоммерческие организации. Вместо собственного производства компании все чаще и чаще используют возможности внешнего рынка. Вместо вертикальной интеграции, инвестиций в собственных поставщиков, а иногда и покупателей, компании все больше инвестируют в виртуальную интеграцию. Вместо одного неповоротливого, толстого кота по квартире теперь бегают несколько проворных цепких котят, играющих вместе. Электронная торговля на промышленных рынках сегодня в 5 раз больше, чем на потребительских. По оценке Foster Research, фирмы по исследованию рынка, промышленный рынок в интернете уже в 2003 году достигнет оборота в 1 триллион 300 миллиардов долларов. Соединившись через сеть с лучшими из существующих поставщиков, мы можем смело расстаться с нашими товарно-материальными запасами на складах, заменив их информацией в компьютерной сети. У Walmart, гигантской сети универмагов в Америке, 97% товаров вообще не проходят через склад. Товары напрямую доставляются от производителя на магазинную полку, а затем к вам домой. Цифровые системы материальных потоков оперируют в режиме реального времени. Когда вы покупаете шерстяной свитер от Бенетона, вся цепочка поставщиков, вплоть до самой овцы, с которой состригли эту шерсть, ощущает это. Исходный сигнал идет от кассы и по принципу домино. Костяшки падают одна за другой. Очень скоро вся система знает, что надо производить новый свитер, этот продан. Все организации вынуждены проводить реинжиниринг привычных операций. Они трансформируют свой бизнес в базар. IT затрагивает всех и все. Ваши конкуренты еще никогда не были так близко, на расстоянии всего одного щелчка мышки. Куда ни глянь, повсюду рынки поглощают компании. Теперь все организации строят свою работу на информации. Будь то коммерческие организации, школы, Красный Крест, профсоюзы, иностранный легион или рок-группы. Мы все попадаем в сеть. Вся разница в том, что кто-то хорошо освоил IT, а кто-то плохо. Существуют еще, правда, большие географические различия. Не так давно в США на 100 сотрудников было 63 компьютера, а в Японии только 17. Один менеджер строительной компании недавно сказал нам: «Интернет – это лучшее, что произошло в строительной индустрии со времен создания подъемного крана». Интернет позволяет строительной компании организовать свою деятельность на принципиально новой основе. Действительно, как будет показано ниже, IT позволяет нам реорганизовать и кардинальным образом пересмотреть сами принципы организации операций в нашем бизнесе. Всего за 5 лет интернет превратился из решения, ищущего проблему, в безграничные возможности развития абсолютно новой бизнес-логики. Как продавцы, мы можем выйти на принципиально новый рынок. В 2003 году у нас будет 510 миллионов потенциальных клиентов. Но и это не все. Издержки дистрибуции будут значительно снижены, поскольку станет возможным транспортировать биты, а не атомы. Посмотрите на электронные газеты и компьютерные игры. Как потребители мы получили не только более низкие цены и удобства. У нас увеличился выбор. Если бы вы попробовали опубликовать каталог книжного кибермагазина Amazon.com, его объем равнялся бы 14 телефонным справочникам города Нью-Йорка. В дополнение к удобству пользования и низким ценам мы получаем улучшенный сервис, бесконечное количество дополнительной информации о том, что пользуется спросом и как об этом товаре отзываются люди со схожими вкусами. Мы находимся в процессе движения от революции к поиску смысла, но для революции требуется время. Исследование, проведенное Полом Дэвидом из Stanford University, показало, что в среднем предприятиям потребовалось 20 лет, чтобы полностью ощутить все преимущества применения электрического мотора. Как было замечено еще 100 лет назад экономистом Альфредом Маршалом, настоящая ценность идеи, переворачивающей страницу целой эпохи, осознается не тем поколением, которое выдвинуло эту идею. Новое открытие, как правило, не приносит никакой практической пользы первооткрывателям до тех пор, пока оно не обрастет множеством второстепенных улучшений и доработок. Перемены не произойдут за ночь, но они произойдут непременно. Профессор Майкл Холли из MIT Media Lab утверждает:
«Как только компьютеры станут такими же простыми, как шорты фирмы Джоки, такими же сексуальными, как шелковое белье, и такими же абсорбирующими, как памперсы, произойдут очень большие перемены».
Одно известно наверняка. Инфраструктура, электронная нервная система любой компании, станет важнее инфраструктуры. Организации со слабой инфраструктурой будут выглядеть как 65-летняя легкоатлетка, пытающаяся пробежать олимпийский марафон на высоких каблуках и в вечернем платье. Институты. Перестраивая мавзолеи. Вторая сила, определяющая перемены в обществе, это общественные институты. Институты построены на обязательствах. Взаимообязательства связывают людей с политическими партиями, друг с другом, с компаниями или общественными объединениями. Институты – это основа основ нашего мира. Они являются социальными образованиями, которые создает человечество, чтобы обеспечить себе стабильность и определенность. Институты покоятся в просторных мавзолеях, покуда мы занимаемся своими повседневными делами. Они создают ощущение безвременья и вечности. Неприкасаемые и недосягаемые – они есть. Именно потому, что они есть, они важны. Исходной задачей институтов было упрощать. Сильные и незыблемые институты ограничивали нашу свободу. Но это снижало неопределенность. Мы свободны, но внутри четко ограниченных рамок, очерченных нашими общественными институтами. Институты выступают в роли стабилизаторов. Они подобны мазкам серой краски, которые служат для того, чтобы притушить яркие цвета. Институты могут выглядеть инертными снаружи, но они постоянно развиваются, меняясь прямо у нас на глазах. Они могут казаться спящими чудовищами, но стоит нам отвернуться, как они уже поменяли позу и никогда не вернутся в прежнее положение. Внешность обманчива. Парадоксально, но зачастую институты стараются выглядеть старше, чем они есть на самом деле. Бизнес-школы, например, это организации, которым нравится выглядеть старше, чем они есть на самом деле. Они пытаются казаться старейшими, неизменными институтами, чем-то, чем они не являются. Обычно этот эффект достигается благодаря плющу, который увивает фасад, убеждая себя и других, что эта организация появилась здесь еще на заре цивилизации. Общественные институты никогда не славились своим творческим, инновационным или предпринимательским потенциалом. Но они меняются. Они должны меняться. В компьютеризированном мире, где знания не могут принадлежать конкретным людям или организациям, конкурентоспособность определяется умением создавать лучшие операционные и институциональные системы. Успех будет зависеть от способности создавать благодатную почву для развития и конкретного применения новых знаний и опыта, создавать среду, в которой новые идеи могут быть выдвинуты, опробованы, доработаны и внедрены в жизнь. По мере развития новых общественных институтов, поскольку существует то, что называется институциональными инновациями, наша жизнь будет меняться. Вероятно, эти изменения не будут сопоставимы с изменениями, привносимыми технологиями. Институты – это некрасиво упакованные изделия, способные вдвое сократить нашу рабочую загрузку или вес. Но подумайте, какие перемены происходят в главных общественных институтах, оказывающих непосредственное влияние на нашу жизнь.
Институт капитализма.
На макроуровне экспериментов с общественными институтами предостаточно. Коммунизм, например, был экспериментом над общественными институтами, который провалился перед лицом технического прогресса и смены ценностных ориентиров. Нелегко провести преобразование в обществе, развивающемся согласно пятилетнему плану. Нелегко объяснить, что такое интеллектуальный капитал и как его оценивать в обществе, где само слово «капитал» предано анафеме. После падения коммунизма легко провозгласить капитализм победителем в борьбе институциональных экспериментов. Однако празднование может оказаться преждевременным, поскольку на сегодняшний день не существует одного капитализма. В действительности в мире существуют капитализмы. Все они базируются иногда довольно неоднозначно на одних и тех же принципах. Но они, вне всякого сомнения, разительно отличаются друг от друга. И даже самые, казалось бы, незыблемые институты построены на весьма зыбкой почве. Во-первых, у нас есть европейская модель социально-либерального капитализма с относительно сильным госаппаратом, который может и действительно осуществляет регулирование рынка.
Делай, что хочешь, но до определенного предела.
Затем североамериканская модель с минимальной ролью государства.
Делай все, что хочешь.
Третий тип – это азиатский коллективистский капитализм, построенный на взаимодоверии и сильном госаппарате.
Мы все знаем, что мы делаем, и правительство знает, что мы делаем.
Последняя модель – это разбойничий капитализм, или клептократия, которую мы наблюдаем на территории бывшего Советского Союза и в некоторых странах Латинской Америки.
Делай то, что я хочу, иначе я тебя застрелю.
Таким образом, оглянувшись вокруг, можно заключить, что крепкое здоровье капиталистического строя – просто вымысел. В последнее время мы наблюдали целую серию потрясений, затронувших крупнейшие транснациональные корпорации, где демон сокращений сеял ужас в сердцах, не говоря уже об азиатском кризисе и бесконечных проблемах России, пытающейся наладить функционирование рыночной экономики. Мы надеемся, что капитализм достаточно крепок, он выживет. Однако происходящие перемены не должны быть и не могут быть недооценены. Капитализм пересоздает сам себя, подвергает себя революции изнутри. Революция не может быть закончена за день или за ночь, она продолжается и продолжается. Это похоже на нескончаемый телесериал. За революцией 1 следует революция 2, затем революция 3, до бесконечности. Но в отличие от кино, каждая последующая серия должна превзойти предыдущую. Как «Крестный отец» и «Крестный отец 2», или «Рокки» и «Рокки 2».
Редкий случай, когда второй фильм превзошел первый.